Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, январь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Артем такой, с места в карьер, говорит, обсудим славного дагестанского москвича, из которого прямо брызжет дружба народов, а то все укробандеровский национализм на повестке. Артем, без проблем, националистические подонки есть везде и в нашей стране тоже, и они могут быть представителями разных регионов или народностей. При этом идеологически наша страна не приветствует такого рода высказывания, и слава богу, такие люди у нас не во власти, а вот на Украине есть соответствующие проблемы. Поэтому, как бы, это две большие разницы. Знаете, недавно видел кадры, как в Италии хоронили, по-моему, в Италии, нациста. Серьезно, нацистская организация, неонацистская, хоронит, значит, нациста, и они прям все на камеру вполне себе их снимают, правда, издалека, они зигуют все над его гробом. Ее гробом, его гробом, ну, не знаю, неважно. Вот и все. Это же не значит, что итальянцы все сплошь нацисты и фашисты. Нет, это значит, что среди итальянцев есть до сих пор вот такие люди. И среди нас, конечно же, есть такие люди. Не сомневайтесь нисколько, прямо сейчас какой-нибудь простой русский паренек бьет на себе очередную свастику какую-нибудь, да, где-нибудь зигует, бегает, что-то кричит про какого-нибудь Гитлера. Другое дело, что этот паренек, слава богу, не у власти, да? Какой-нибудь сегодня бывший чиновник где-нибудь что-нибудь пишет, какой-нибудь очередной пост про ту или иную национальность, поднимает тост за известно что, да, потом будет всех учить не украсть деньги, потом, скорее всего, сядет. Но это, опять же, не идеология государства. Это, к сожалению, такой... О, сирены? Ну-ка, ну-ка. Еще? Давай. Нет, я думал, еще будут сирены. Вот, это такой, национализм, да, ксенофобия, не национализм, даже нацизм некий такой, да, расизм, вот, нетерпимость бытовая, вот, но она есть, безусловно, но это, слава богу, не, так скажем, не идеология наша. И это хорошо. Нациков раньше было больше, чем сейчас, пишет Макс. Да, нациков раньше было больше, чем сейчас. Но, во всяком случае, в поле медийном. Дагестанца, угрожавшего русским в автобусе и матерившего пожилых людей, задержали. Как сообщают СМИ, он говорит, что во всем виноваты водители автобуса, назвавшие его чуркой. Это легко проверить, в автобусах установлены регистраторы, если что. И пассажиры, оказавшиеся нацистами. Поэтому он кричал: с вами, русскими, только так надо разговаривать. Придет время, вас всех бить будем, пишет Резник. Ну, пытается сейчас отвертеться этот нацик. Вот и все. Ну, пытается отвертеться и других обвинить в том, что на самом деле присуще ему. Знаете, такое есть выражение, президент его применял не так давно: кто как обзывается, тот так сам и называется. Вот ровно он своими высказываниями, криками обозначил, кто он есть. Всем прекрасно понятно, что этот уроженец Дагестана, как нам стало известно, это, к сожалению, не лучший представитель, да, этой республики. Это все ясно. То есть это такой вот дурак. Но дураки такие бывают, к сожалению, опять же, во всех регионах наших. И можно услышать всякое разное, и можно услышать совершенно неприятное. Но нам главное, чтобы таких людей задерживали и судили. Судили их строго, и чтобы они где-нибудь в местах не столь отдаленных уже там понимали, что они не правы, что им нужно все-таки по-другому себя вести в общественном пространстве, ну и вообще в целом изменить свои взгляды на жизнь. Вы думаете, его посадят? Скорее всего, замнут, пишет Question Everything. Почему замнут? Это какой-то высокопоставленный человек, может быть, и он может всех купить, или он может купить себе хороших адвокатов, которые будут его защищать и развалят дело. Может быть, он какой-нибудь, не знаю, из какого-нибудь видной семьи, рода. Да нет, Это просто человек, у которого вряд ли есть такие ресурсы, чтобы пободаться с судебной системой, и уж тем более со средствами массовой информации, он просто вот такой, какой он есть. Вот понимаете, где-нибудь подъезжаешь к заправке, ну, не к заправке, вот я в Рязани был, значит, в Рязани остановился, захожу в гостиницу, захожу в ресторан при гостинице, он еще, оказывается, работает и для того, чтобы вот люди просто приходили и так далее, там, ели. Я подхожу к девочке на входе, она стоит, я что-то хочу спросить, тут слышу: «Молодые люди, а куда вы без очереди лезете?» Прям такой крик, думаю, ого, кто-то без очереди лезет. Поворачиваюсь, и в 10 сантиметрах от моего лица какое-то лысое чмо орёт мне в лицо, что я без очереди лезу. Я вообще не собирался лезть без очереди и ничего такого не делал. Я хотел просто спросить, работает ли этот ресторан для тех, кто вот здесь, или надо как бы заранее записывать, всё. А чувак просто ждет очереди, что его посадят за стол. Он думает, что я хочу вперед него сесть за стол. Ну, орет так, как будто бы ему что-то раскаленное вставили в зад. Прям. Я говорю, ты чего орешь-то, не ори. А куда лезть? Я говорю, никуда никто не лезет. Говорю, успокойся. Я с детьми! Вот, вот думаю, вот она. Привет, баба. Так есть ты с детьми, хайло свое закрой, придурок. Че ты при детях-то выпендриваешься, орешь? Вот реально, при детях тебя и срублю сейчас, дебил. Че ты орешь при детях? Поворачиваюсь, рядом со мной девочка стоит, маленькая. Так стало как-то, ну, не по себе, что вот, а че, мне орать дальше или как? И я такой, ну, иди уже, иди ему. Он, ну, и пойду, пойду, и пошел. Ну, а девочка реально лет 8 стоит. Ну, папа у нее дебил же, правильно? Ну, вот дебил. Никакого национализма, ничего, говорю, бытовая ситуация. Ну, просто вот человек, который не может вот свою пасть не раскрывать, прежде чем он понимает вообще, как, что происходит в этой жизни. Ну, вот просто. Типа, а молодой человек, а почему? Да, да, девочка, молодой человек. Извините, а почему вы без очереди? А, нет, нет, я не без очереди, проходите, пожалуйста. У меня вообще другой вопрос. И вообще я разговариваю не с тем человеком, который пропускает по очереди. Ну да, да, мы проходим тогда, да-да-да, проходите, идите, резервируйте свои сраные столы, жрите там, запихайте себе в рот килограммы еды, мне ничего не надо, я не претендую на ваше место в этом замечательном заведении, да, но все, у него уже пасть открылась и все, ну такие вот люди есть, понимаете, вот и эта истеричка, видимо, зашел, где-то, может, ему что-то кто-то там на ногу наступил или еще, мы же не знаем ситуацию, начал орать, ему, наверное, сказали, заткнись ты, что ты орешь, что ты кричишь здесь. Вот, и у него включилось, вы все, мы вас всех. Ну, я помню, такое было, я ехал в поезде из Оренбурга в Самару, вот, и посреди ночи такой вот встал человек, и он такой, я ваш вагон весь. Вот я буду дословно цитировать, это, ну, такой вагон общий, да. Я весь ваш вагон раком поставлю, вот цитата прямая. Что происходит, думаешь, вот в этот момент, как бы, что происходит? Что происходит? И он ходит что-то, я там что-то где-то был, меня те-то знают, я весь вагон. Ну, тогда, ну, кто постарше, мужики, так скажем, которые в вагоне спали, они проснулись такие, и один такой, а слушай, а пойдем обсудим, говорит, а пойдем обсудим? Пойдем, я серьезно, я помню, пойдем обсудим. И они так вышли. И назад уже этот мужик, который попросил обсудим, вернулся один, а тот чуть позже, вот с таким огромным фингалищем под глазом, просто тихо, спокойно зашел, такой сел, так вот раз, на бок лег и спал. Все, тишина. С утра встал, такой, ё-моё, это где же я так, это я чё это такое? Ему говорят, ну вот, вспоминай, так вот тетки сидят, вспоминай. Он говорит, чё, я упал? Они говорят, конечно, упал, ха-ха-ха, всем вагоном смеются над ним. Ну, упал на кулак, вот понимаете, бывает такое. Вот, а в приступе гнева человек может вообще такую ересь нести, что просто потом, ну, не оправдаешься в жизни. Ну, вот он пытается сейчас оправдаться. Ну, пускай дальше оправдывается, все понятно с ним. Это тело, человеком его трудно назвать, включил функцию защиты, прогноз ему грозит срок, пишет Черемис. Да, конечно, грозит срок, а что ему еще грозит? Это во-первых, а во-вторых, ну мы все эти вот фишки в стилистике Ильмана Пашаева уже знаем. Это был не он, его подсадили инопланетяне, его облучили как там работники ФСБ, этого человека подставили, да, это преследование на уровне Кремля, ну все, мы эти фишки все знаем. Все ясно. Вот. Еще раз просто давайте проговорим основную, самую главную вещь. Первое. Слава богу, что в нашем государстве вот такое поведение и такая позиция – это не государственная позиция. Это позиция маргинальная. Плохо, что эти маргиналы до сих пор не могут включить свою голову и понять, что за это они понесут самую, что ни на есть, конкретную ответственность, и думают, что могут себя так вести, но невозможно жить в этом мире без дураков. Вы понимаете, дураки есть всегда, они никуда не денутся, они всегда будут. К сожалению, такова кривая распределения Гаусса. Ну вот, к сожалению, всегда будет где-то 5% совершенно тупых людей. Вот, к сожалению. Как бы мы их не пытались ничему учить, как бы мы не пытались им что-то объяснить, как бы мы им не показывали других тупых людей в роликах в интернете и не говорили, посмотри, какой тупой, ты же не будешь так делать, да, правда? Все равно появится тупой человек, который пойдет по тем же самым стопам предыдущего дебила, который уже, возможно, либо сидит, либо спился, либо еще что-то с ним случилось. Обязательно он появится. Свято место, в кавычках свято, пусто не бывает. Вот имейте в виду. Ну вот, к сожалению, вот так вот оно будет. Главное не думать, что все вместе мы вдруг не можем, так скажем, жить в мире, где разные национальности, этносы существуют и так далее. Можем, если мы будем опираться не на вот таких дебилов, а на нормальных людей. Нормальных людей, слава богу, много. Только подключилась, о чем речь, пишет Шенли. Ну, это так нечестно, Шенли. Знаете, мы тут разговариваем, вы такой, подключился, давай-ка заново вам расскажи. Летом был свидетелем конфликта в электричке. Один борзый повздорил с другим спокойным и на станции предложил выйти. После пропущенного удара по морде убежал по вагону в другую дверь, пишет Андрей. Ну, это тоже, кстати, надо всегда учитывать. Иногда может казаться, что ты Рэмбо. Вот, например, как мне иногда так кажется. А на самом деле Рэмбо не ты. Оказывается, это не ты. И да, и пусть вас вид людей не обманывает, потому что бывают очень такие хорошо подготовленные, тощие люди, маленькие. Вот. Просто посмотрите один раз на телосложение и вообще в целом вот на физику Кости Дзю. Вот представьте себе, не такой он большой и не такой он какой-то там не качок, но если кто-то когда-то пытался повторить его тренировку с гантельками... Ну, как бы, попробуйте один раз просто тренировка Кости Дзю и повторите. Все становится сразу понятно, да? Ну, я и не говорю о специальных навыках, которые у него есть, как у очень большого профессионала, которых у нас, естественно, с вами нет и никогда уже не будет, потому что либо ты занимаешься с детством приобретением этих навыков, с детства, либо ты их никогда не приобретаешь и уже как бы, никогда на этом уровне не будешь. Люди, занимающиеся спортом, как правило, спокойные, как удавы, пишет Анатолий. Правильно, потому что у них адреналин не хлещет. Потому что они себя могут держать в руках. Собственно говоря, вот такое поведение из разряда «вы тут, мы вас, всех, и время придет» — это поведение истерички. Это бабе... Ой, простите, нельзя так говорить, а то меня сейчас обвинят в каких-нибудь... Ну, нормально, нормально. Женщина, когда, вот, например, беременеет, у нее гормоны шкалят, такое бывает. Ну, все врачи это знают, все это говорят. У женщины, когда беременна, у нее гормоны шкалят, она начинает то плакать, то смеяться, то еще что-то. Ну, потому что перестраивается организм. Ну, или, не знаю, у подростков такое бывает. Знаете, когда перестройка идет, ну, там, у мальчиков, у девочек только гормоны вот эти появляются, раскрываются, и все, у них там голову срывает, они себя ведут как-то неадекватно. Ну, вот некоторые такие вот остаются там в 40, в 30, в 40 лет мужики. Он истерит, он, это мимикрия, он истерит и орет, потому что он в себе не уверен, он переживает за себя, но это же объективно так. Ва-ва, я вас потом, всех, обязательно, был бы у меня пистолет. Что ты обещаешь, ну что ты обещаешь, ну зачем тебе вот это вот все? Это, кстати, похоже на внешнюю политику Украины сегодня. Главное, чтобы на нашу не было похоже, да? Надо менять повестку. Столько умных, интеллигентных людей на Кавказе, а мы слышим только спорт, борьба, бокс, сплошные чемпионы мира. Если будем говорить о достижениях в математике, литературе, кино, а они точно есть, пишет Артур. Артур, да не надо ничего менять. Надо просто всегда четко понимать, что в новостях собирают всякую погонь. Всегда. Вот просто, знаете, новости — это собрать все самое ужасное. Ну, так скажем, новости носят характер сенсации всегда. Соответственно, собирается все самое ужасное, да? Редко когда собирается что-то хорошее. Но называется это обычно бантиком. Ну, там, панда родила панденка какого-нибудь. А так в целом, где что сгорело, кого убили, где что орал, кто нигде, тот кого-то через дорогу перевел, там, помог, да? Иногда в интернете такой ролик можно найти. красавчики правильно сделали. Какая-нибудь раз пожарная машина останавливается, бабушка не может через дорогу перейти, они ее через дорогу переводят. Ну, классно. В душе такая вот радость. Слушайте, да вот я вам расскажу. Вот все нам говорят, значит, народ у нас такой, друг другу не помогает уже, все, мы вот не такие. Вот бывают такие вот государства, где друг другу помогают, или там республики какие-то отдельные, где друг другу помогают. Значит, еду я по М5, ну, съехал на Саранск. Значит, ну, там есть такая дорога, я ее называю «дорога смерти», потому что там каждый километр и даже меньше обязательно венок. Ну, вот как-то вот на дороге. То есть там все плохо, но суть не в этом. Само дорожное покрытие, кстати, неплохое. Просто, видимо, люди все время лезут на обгоны и друг с другом сталкиваются, наверное, по ночам. Я даже не знаю. Суть не в этом. Еду, раз, смотрю, где-то что-то это странное. Начинаю потихонечку тормозить. Да, ну, просто не то, что тормозить... Скорость сбавлять. Смотрю, автомобиль стоит возле дороги, и один валяется. Ну, в кювет уехал. Я так раз потормозал немножечко вправо, значит, прижался. Это вот было, вот на эти выходные. Значит, ну, не выходные, а как это, праздники. Останавливаюсь, выхожу, говорю, чё, как вообще, живой, нет? Так, эй, ты там живой, нет? Он такой, да, там живой. Пип-пип-пип. Ну, дальше я буду просто литературно говорить. Но там весь разговор был не литературный, как вы понимаете. Машина лежит, Нива, Шевроле, на крыше. Я говорю, ну и что делать? Тут раз, еще машина остановилась, еще. Смотрю, уже собралось мужиков. Ну, все мужики выходят, человек 10. Стоим. Я говорю, ну что, давай переворачивать твою машину. Он говорит, ну я не знаю, мы сейчас переворачивать ее будем, мы же ее помнем. А он, видимо, ну, в шоке, мужик. Я говорю, слушай, ну ты же уже ее помял, наверное, да? Сильнее-то мы ее не помнем, когда будем переворачивать. Давай, наверное, переворачивать. Потому что мы же не можем, говорю, здесь все время с тобой стоять, нам же надо тоже ехать. Давай, говорю, наверное, попробуем. Он говорит, ну давайте попробуем. Перевернули. Потом, значит, она же в сугробе. Из этого сугроба надо достать. Что-то подкапывали. Ну, короче, человек 10 постоянно с ним было. И иногда кто-то такой, ну все, мужики, у меня время. Уезжал, кто-то подъезжал, останавливался. В общем, за 40 минут... Мы его вытащили все вместе. Этого мужика, все, давай, удачи. Ему оставили лопату. Просто мужик, ну, лопата хорошая. Не такая какая-то, черенок вот там и все. А вот прям хорошая такая, дорогостоящая лопата, металлическая, раскладная какая-то. Ему прямо так, на, держи, мужик, трос ему дали. Все. Ну, только что, я не знаю, не поцеловали, знаешь. Там, типа, не благословили в путь. Вот просто, на, держи, вдруг, че, на. И вдруг по машинам сели и уехали все. Все. И он такой, спасибо, мужики, вслед вот так просто кричал, ничего там никто не требовал, спасибо, мужики, и все уехали. И я думаю, вот она взаимовыручка, вот она взаимопомощь, кто эти люди? Это наши граждане, это мы? Че, это мы? Все нормально? А то были какие-то сомнения, вот в Москве часто так может быть, в Москве один раз, вот клянусь, у меня кончился бензин. Один раз у меня кончился бензин, просто что-то я затупил, забыл про него. Он у меня кончился на белорусской. И я специально, значит, вот не то, что на белорусской, вот я ехал по Тверской, и я свернул вот этот лесной, не лесной переулок, как там. Я свернул с белорусской, с Тверской, чтобы там не стоять. Потому что, ну, вы понимаете, широкая дорога, это вообще ужас. Я свернул, и там узенько так, и я думаю, ну что, сейчас аварийку включу, быстро решу проблему, чтобы мне кто-то бензин привез или эвакуатор вызвал, что-то еще. В этот момент сзади прям подъезжает машина в упор. Прям вот такой вот он звук издает. Я им показываю, проезжай, пожалуйста, спокойно показываю мужику. Говорю, проезжай, пожалуйста. Он мне, чё ты там встал? Я подхожу к его окну. Значит, и он окно опускает. И он мне говорит, чё ты там встал? Вот так вот. Чё ты там встал? Чё ты там встал? Вот так вот. Ну, примерно. Такой посыл. Я говорю, ты, уважаемый. Ну, я сейчас тоже все слова буду заменять. Сломалась! Уважаемый, она, уважаемый, очень уважаемый, не могу я, уважаемый, ехать, уважаемый, потому что, уважаемый, бензина, уважаемый, нет, уважаемый. А он говорит, вот так вот, вот такая реакция, ну тогда ладно. Я говорю, ну тогда, уважаемый, закрывай окно, уважаемый, и проследуй, пожалуйста, уважаемый, туда, уважаемый, куда ты и следовал, уважаемый. Он закрыл окно и уехал. Ну, видимо, понял, что я сильно расстроен. А он не так сильно расстроен, да, ему всего лишь навсего меня объехать, а я стою на морозе, задницу морожу, значит, из-за того, что просто, ну, забыл заправить машину. И вот все мимо проехали. Один только человек заинтересовался, таксист. Вот таксист только, опять же, и он... Я говорю, давай дотащишь меня просто, вот заправку, говорю, рядом здесь, давай, я сейчас подцеплю, дотащишь. Он говорит, я первый день не знаю, где заправка. Первый день в Москве, человек. Короче, москвичи, давайте так. У нас есть небольшая проблема конкретно в городе, да? За городом мы превращаемся в нормальных людей, мы друг другу помогаем, да? Мы друг друга поддерживаем. В городе мы что-то как-то себя странно ведем, да? Мы больше выпендриваемся. Мы такие одиночки-волки, да? Это неправильно, по логике. В Москве всем плевать друг на друга, пишет волосатый дровосек. Так самое интересное, что эти же люди выйдут из Москвы и превратятся в нормальных. Вы, вот самый прикол в этом. Что это, вот они вот здесь, вот мы вот здесь. А не они, мы все вместе здесь. Твари! Как только выезжаем за МКАД, все, нормальные мужики помогут, остановятся. Я сам видел, как у мужика вдруг капот просто там, ну, пожар какой-то, загорелась машина. Тут же прям весь поток на шоссе останавливается вправо, бегут с этими огнетушителями, тушат его. Все, в людей превратились за секунду. Что-то не то, вот внутри МКАДа мы все какие-то, вот я бы хотел сказать бабы, да, но не так это, вот как-то по-другому надо характеризовать. Какое-то у нас, у женщин-то наоборот есть солидарность женская, да, а у нас вот какой-то вот мужики, значит, внутри МКАДа мы как кто мы? Вот как никто. Мы как никто. А вот замка, мы как-то вот сразу себя начинаем нормально вести. Удивительная вещь. Не надо всех, не надо за всех москвичей. Я всегда помогаю, финист говорит. Да я не про москвичей же говорю. Такое, я вообще москвичей не видел в Москве. Я не знаю, как выглядят москвичи, если честно. Я не про москвичей, я про тех, кто живет в Москве, говорю. Вы что? Не переживайте, я москвичей в Москве практически никогда не видел. Я не знаю, как выглядят москвичи. Я думаю, что москвичи просыпаются только по ночам. И спят вверх ногами, естественно, да? Москвичи не выезжают за пределы своего государства. МКАД на замке, пишет Тоха. Это потому, что Москва вся в кольцах Саурона, пишет Спамбокс. Как пауки в банке, может быть, мы? Да, как пауки в банке. Много нас вокруг, и мы друг другу не помогаем, потому что мы хотим чуть-чуть отдалиться, да, друг от друга всегда. Нет, просто все мечтают использовать свой огнетушитель, пишет дистрибьютор. Это правда. Я даже один раз тренировался, типа, ну вот, а вдруг, если что, надо же как-то понять, как огнетушитель работает, да? Обычно и новогодние праздники так начинаются, да? Вот эта вот тренировка, надо проверить, вдруг алкоголь некачественный, да? Надо заранее знать. Горел под Ростовом-на-Дону, все объезжали между машиной и детьми, остановился и попытался помочь только один из Подмосковья. Дивана дав, говорит. Странно. Так, в Москве чаще на аварийке стоят просто так, в неположенном месте, припарковавшись, типа сломались, пишет Владимир. Да, Владимир, но самый прикол, когда я выставил даже треугольник за своей машиной, а я успел. Вот. Все равно были те, кто сигналил мне, чтобы я отъехал. Я просто в какой-то момент понял, что если я буду каждому объяснять, у меня нервов не хватит. Ну и потом, а вдруг мне кто-нибудь еще сейчас застрелит здесь, да? Я решил никому ничего не объяснять. Просто треугольник поставил, и все. Под москвичи намного проще и лучше москвичей, пишет Сергей. Да чего рассказываете, под москвичи и москвичи это вообще одно и то же. Ну, в смысле, они все либо хорошие, либо плохие. Купил трос на 8 тонн, и когда только увидел фуру, которая не может заехать, я кайфанул, пишет Спира. Да, внутри МКАДа мы все гомосеки, а за пределами уже люди, пишет Эдмон. Это смешно. У нас в Питере всегда помогают людям, например, найти дорогу, а когда приезжаю в Москву, постоянно сталкиваюсь с тем, что все недовольны и отказываются даже разговаривать, пишет Мик. Мик, в Питере я когда был на машине, может, потому что у меня были московские номера, это был ужас. Мне даже дорогу никто не уступал, просто какая-то бойня. Знаете, я сначала пытался ехать по правилам, а потом я включил режим, я это называю его, режим вечеринки. Я включил режим вечеринки, потому что в других вариантах я бы не смог даже нигде перестроиться, потому что меня не пускали даже в ряд. Все, но когда включаешь режим вечеринки, начинается самое интересное. Ну ладно, 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, это я. Здравствуйте. Нам сказали, кстати, что у нас не работала трансляция, и то, правда, были какие-то проблемы, но сейчас вроде бы эти проблемы все решены, поэтому кто заходил и не понял, что происходит, может попробовать зайти заново, теперь уже там все в порядке. Я имею в виду трансляции на YouTube. Так, а как в Питере называют автомобиль, машину? Каретой, бричкой, пишет Чермис. Не знаю, не знаю. Давайте дальше пойдем. Интересные новости вот из последнего. Да, банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева. Понятно. Еще говорит, что протесты надо расширять. Много он, этот банкир Аблязов, говорит. Надо, чтобы банкир Аблязов очутился в определенный момент в Нур-Султане, как мне кажется, да? Вот. Ну, это было бы эффектно. Но пока вот он не в Нур-Султане. Ладно. Такой человек, которому нравится рисоваться, очень похоже неким образом вот на некоторых наших олигархов, которые тоже рисовались раньше очень сильно в медийном поле. Правда, некоторые потом, куда-то пропали, так скажем. Может быть, мир иной пропали. Вот Аблязов, видимо, хочет, ему нравится именно вот так вот действовать. Странно, он же не стендапер, мозгов должно быть побольше, да? Ну, вы поняли, да? Намек понят? Там стендаперы какие-то рассказывают, что их преследуют. В Австралии спутник Ви признан для подтверждения статуса вакцинации. А, ну, короче говоря, Австралию признала спутник Ви. Хорошо. И полиция проводит следственные действия в доме вдовы Градского, где похитили 100 миллионов рублей. Интересная новость про вдову Градского. Во-первых, я это не понял, у них сильная разница в возрасте, видимо, была. Ну ладно, просто фотографию посмотрел. У вдовы Градского в результате нападения украли 100 миллионов рублей. Вот я вот цитирую новости. Значит, преступники спровоцировали ДТП на центральной кольцевой автодороге, чтобы остановить автомобиль. Как ее зовут? Марина Каташенко. Затем, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в дом, где забрали около 100 миллионов рублей. После бандиты скрылись, полиция ведет розыск. Источники, значит, журналистские говорят, что за ней прямо следила целая группировка. Во время нападения также пригрозили убийством. Она обратилась в полицию, однако после того, как Марина отошла от шока, она все-таки обратилась в правоохранительные органы. А, чтобы она не обратилась в полицию, она там, ей угрожали. Значит, коротко просто, меня что смущает в этой ситуации? Первое, кто хранит дома 100 миллионов? Ну так вот, я просто задаюсь вопросом, кто хранит дома 100 миллионов? Это первое. Второе, как на центральной кольцевой автодороге, это я так понимаю, ЦКАД, найти нужный тебе автомобиль, если за ним не следить? Если ты хранишь 100 миллионов дома, ты каждому об этом рассказываешь или об этом знают только особенные люди? Такой вопрос. Ну, если... А у меня 100 миллионов дома лежит. Это ты прямо по улице идешь, рассказываешь? Или об этом знают только те, кто очень-очень близок к семье, да? И еще один момент. Просто если бы я был в следственных органах, еще один момент я бы вот рассмотрел. А если 100 миллионов типа украли, то за них же налоги не платишь, правильно? Ты же ничего там не должен уже никому. Ну, украли и украли. А что, если украли у тебя 500 тысяч, а ты сказал, что 100 миллионов? А что, если 100 миллионов не было? Ну, такие вот вопросы я задам. Ну, вот так на всякий случай. Может быть, я, конечно, рассуждаю как совершенно гнилой человек. Но эта мне история кажется странной изначально всей. Просто вот она странная. 100 миллионов хранятся дома, кто-то об этом знает. НАЦКАД останавливают, едут домой, она отдает 100 миллионов, в полицию не сообщают, потому что пригрозили, а когда сообщают, все такие, ну, там целая группировка. Короче, если вдруг эту группировку никто не поймает, вот это будет самое интересное. Такая же ситуация произошла с режиссером программы «Куклы». Также сумма, пишет Дмитрий. Такая же сумма, 100 миллионов, режиссер программы «Куклы». Я не там работаю, видимо. Отличный способ не делиться наследством с детьми Градского. У них как раз судебные тяжбы. Молодая, хитро сделанная особа, считает Артем. Артем, я не могу обвинения такие выдвигать в эфире какие-то, вообще какие-либо обвинения. Но мне вся эта схема кажется схемой, а не тяжелым и неприятным стечением обстоятельств. А? Банковский перевод. Ей же угрожали, пишет Тоха. Банковский перевод? Но подождите. Преступники спровоцировали, затем, угрожая оружием, заставили ее вернуться в дом, где забрали около 100 миллионов рублей. Зачем для банковского перевода возвращаться домой? Можно узнать? Можно узнать или нет? Зачем? Для банковского перевода можно узнать «возвращаться домой». Дальше. По банковским переводам есть лимиты суточные, так? Если ты переводишь больше, чем нужно, у банка возникают вопросы. Либо ты заранее выставляешь лимит 100 миллионов в сутки. Это значит, что, во-первых, у тебя в банке лежит далеко не 100 миллионов, если тебе разрешают в сутки переводить туда-сюда 100 миллионов, да? Это значит, у тебя там совсем много лежит, вероятно. Во-вторых, в целом у тебя в одном банке лежит как минимум 100 миллионов, да? Ну, такое как бы. И зачем тогда ехать домой? Это же вот здесь онлайн-банкинг, переводи со счета на счет, какие проблемы. Поэтому мне кажется неубедительным довод о том, что кто-то что-то переводил. Почему-то ехали домой, и почему-то там было 100 миллионов. И они, видимо, эти 100 миллионов были наличкой. Много? Вот я вот задам вопрос. Опрос, дорогие друзья. Вы храните дома 100 миллионов рублей? У всех есть? Или не у всех? Возможно, не налик, а драгоценности. Так. Забрали около 100 миллионов рублей, написано. Не украшений и фарфоровых ваз каких-нибудь, еще чего-нибудь на 100 миллионов общей стоимостью, а около 100 миллионов рублей. Она получила наследство, пишет Тоха. Возможно, не налик. Да, это я вижу. 100 миллионов – это 200 пачек по 5 тысяч. Ну, в принципе, не так-то и много, да, ДК? Что там? Одна сумка. Хорошая спортивная. Бензин закончился, пишет Сергей. Она могла наврать про налик, допустим, привезти их в дом, где и камеры по дороге, и камеры в доме, где засняли их морды, пишет Андрей. Не знаю. А они типа идиоты? Они следили за ней, они знали, что у нее есть где, они из-за этого шли на дело, и она такая, а теперь поехали домой, чтобы вас увидели на камере, да, вот так? Ну, не знаю. Все это, мне кажется, ну, хорошо, давайте так, она честный человек, и действительно мошенники на нее напали. Хорошо? Исходим из такой истории, хорошо? Давайте так, исходим из этой истории. Но зачем все-таки хранить 100 миллионов дома? И вот, может быть, мне кто-нибудь сможет объяснить. 100 миллионов, реально? 100 миллионов? Вы понимаете, что за гораздо меньше деньги просто люди готовы убивать. Ну, натурально убивать. Не за 100 миллионов, а меньше деньги. Гораздо меньше деньги. И ты хранишь дома 100 миллионов. Кажется, если бы даже у тебя было 100 миллионов, надо было бы каждый день везде во всеуслышание кричать, что «Я не храню их дома! У меня дома ничего нет! Я даже двери дома не закрываю, потому что если вдруг кто-то придет ко мне домой, у меня ничего дома вообще нет. У меня только старый телевизор, вот, который никому не нужен, который вот я сам принес с помойки. Все, дома у меня нет ничего. Приходить ко мне нет никакого смысла. Пин-коды я не знаю, ничего не знаю. Все забыл. У меня амнезия. Это для души, пишет Панк 13. В смысле, как Скрудж Макдак, купаться в них, что ли? Я дома храню кота, пишет Реут. Готовилась свалить, пишет Андрей. Мутная история. Ее просили, чтобы дом покинули все к ее приезду. Это уже подозрительно. Она видела преступников. Странно, что от нее не избавились, пишет Черемис. Да, да, странно. Все странно, Черемис, странно. Странное дело. Дело уровня доктора Курпатова, как мне кажется. А тут... База что-то какое-то расследование сделала, я так это почитал, но я что-то в шоке, какой-то психолог, у него какие-то любовники молодые, он что-то им дарит какие-то машины, квартиры, что за вообще жизнь такая происходит, удивился я, а откуда деньги самое главное, вот знаете, я так удивился, откуда у не пойми кого есть так много денег, оказывается, это вот эти курсы, вот это вот все, дышим маткой, да, вот это вот все. Это, оказывается, люди такие деньги зарабатывают на этом инфо-цыганстве, по-другому это не назовешь. Но это такие огромные деньги зарабатывают на всех вот этих дебильных курсах из разряда там «Ощути себя», «Найди себя». Ну, вот это вот. Я в шоке, слушайте, я в шоке, по-другому не назовешь. Какие огромные деньги зарабатывают люди на том, что они вешают лапшу на уши всем остальным и говорят, что «Сейчас мы разберемся в вашем внутреннем мире». Ай... Это же чувак из телевизора, из 2000-х. Да, Андрей, я просто не в курсе вообще. Вот я не в курсе всей этой психологической движухи, знаете. ЛГБТ-движухи психологической, я вообще не в курсе. Нет. Хотите одну фразу вам скажу, которая, как мне кажется, убивает все остальные фразы, просто бьет навсегда всю эту психологию вашу. Фраза такая: найти себя невозможно, себя можно только создать. Понятно? Пока вы ходите, не читаете, ну, знаете, такие глупенькие, толстенькие, расхлябанные, без режима, без всего, ну и прочее, прочее, прочее. Без целей, без смыслов, без желания, без амбиций, без мотиваций каких-то, да, к развитию, всестороннему, духовному даже, например, то ждать, что вы себя найдете, ничего вы себе не найдете, потому что себя можно только создать. А знаете, что нужно для того, чтобы себя создать? Первое – дисциплина. Да, дисциплина в работе, это самое главное. Нет дисциплины в работе, ничего у тебя не получится. Да, вот, вот как-то так. Но это ладно, это ладно. Я вам бесплатно это дарю. Видите, 100 миллионов не зарабатываю, гаремов не создаю благодаря этому. Вот. А мог бы как-нибудь сделать какой-нибудь курс. Покупайте на дисках DVD у меня мой курс, да, там, или что. Как они рассылают? Флешками они рассылают это все. Дело не в том, какие они, а в тех, кто несет им деньги, пишет 386-й. Ну, я-то, наверное, разговариваю в основном с теми, кто носит деньги, да? Я так понимаю, что в основном-то вряд ли вы занимаетесь такими курсами. Вот кто-то из вас мог когда-то за это заплатить, да? За всякие курсы, где вас мотивируют к чему-то, да? Все эти Тони Робинсоны приезжают в Москву, да? Психологи какие-то, которые там раскрывают вашу истинную личность. И вся суть их работы складывается из чего? Они должны докопаться до какого-то момента в вашем детстве, когда все пошло не так, и если вы докопаетесь до этого момента вместе с ним, то произойдет катарсис, как некоторые говорят катарсис. Значит, катарсис, и после этого у вас все в жизни наладится, так, да? Вот если совсем грубовато сказать. Так это все чепуха. Все такие, как чепуха? Да так, чепуха! Для девок дома, которые сидят, им заняться нечем, слушают всякую лабуду. Работать надо, братцы, работать надо, работать над собой, понимаете? Надо каким-то образом себя заставить, понимаете? Не жрать, да, надо каким-то образом себя заставить читать, каким-то образом себя заставить вставать вовремя и ложиться вовремя, каким-то образом себя заставить бросить курить, каким-то образом себя заставить бросить пить, каким-то образом все время себя заставлять становиться лучше. Это очень и очень сложно. И от того, что вы где-то найдете там первопричину якобы какую-то, ничего не изменится. Вы просто будете сидеть и думать, вот я нашел первопричину, как хорошо я испытал катарсис. И че? А что, вам потом 10 лет все равно нужно в спортзале провести после этого? Вам все равно потом в библиотеке 20 лет нужно провести после этого? Какая разница? Начинайте сейчас заниматься и работать над собой. А когда вы будете работать над собой, какая вам будет разница, что было тогда, если здесь и сейчас вы уже добиваетесь сами для себя результата? Если сегодняшний вы лучше, чем вчерашний вы, какая вам к черту разница, что там было тогда? Понимаете? Потому что тогда вас интересует только в том случае, если сейчас не очень. Правильно? Почему вас интересует прошлое? Потому что настоящее ужасно. А вот если настоящее будет лучше прошлого, вас прошлое интересовать не будет. Представляете, вы забудете имена и фамилии своих одноклассников, потому что а зачем они вам? Вы даже, возможно, не вспомните своих однокурсников, потому что а зачем они вам? Зачем об этом помнить? Зачем сидеть и думать, какие золотые раньше были времена, если сейчас золотые времена для вас? А если они, конечно, не золотые сейчас, то тогда да, сидеть и вспоминать. Ну ладно, когда людям 70 или 80, им действительно уже они там прожили богатую жизнь, да, богатую на всякие события, и им тяжело взять и что-то изменить, ну, просто потому, что физически человек истощен к этому моменту уже. Но когда это делают в 30, в 20, что? Какие проблемы вообще? Иди работай. Все бесплатно вам говорю, все бесплатно говорю, абсолютно бесплатно, ничего от вас не требую. Хочу, чтобы вы перестали этим шарлатанам платить деньги, хочу, чтобы они бедствовали, хочу, чтобы у них не было дорогих автомобилей, хочу, чтобы они были у вас. Ну, или хотя бы, чтобы вы были счастливы. А ты тот, кто завтра станет лучше, чем вчера. Это лучшая мотивация, пишет Ники. А, Ники, я когда-то, когда мы играли в КВН с моими друзьями, такое было, не на самом высоком уровне, откровенно говоря, но играли. Я понял одну вещь. Наша команда соревновалась сама с собой. И это было самое главное. Ведь вот в КВН, знаете, да, можно получить все пятерки за игру. Как и другая команда, которая с тобой играет, тоже может получить все пятерки. По сути, ты не соревнуешься с другими командами, ты соревнуешься сам с собой. И когда я это понял, Я понял, почему мы где-то проигрываем. Потому что кто-то поленился, кто-то не захотел, кто-то не пришел, кто-то в большей степени как развлечение это воспринимал. Ответственности не было, дисциплины не было, работы правильной не было. Не было отношения к этому как к делу жизни. Если бы у всех членов команды было отношение из разряда «это дело жизни», сейчас мы вложимся по полной программе, результат был бы намного лучше. 100% он был бы выше, этот результат. А потом, правда, выяснилось, что кто-то действительно зарабатывал на этом просто деньги, кто-то обманывал ребят, кто-то просто хотел там с девчонками потусоваться, ну и вот этот вот набор весь. Другой мотив у людей был. И они получали то, что они хотели. А те, кто хотел побеждать, ничего не получали, потому что команды не было в реальности. Вот так! Кстати, каждому подарку будет рад человек 80 лет. А какому? А каждому подарку будет рад человек 80 лет. Подскажите, вы явно на опыте, пишет Виктор. Не знаю, я думаю, что 80 лет самый главный подарок для людей будет примерно такой. Чтобы их внуки сказали им, что у них скоро будут правнуки. Вот я думаю, самый лучший подарок в 80 лет людям, он вот выглядит так. Бабушка, там, дедушка, ты скоро станешь прадедушкой или прабабушкой. Я думаю, лучше подарка не придумаешь. Все остальное, это как бы вряд ли сильно удивляет людей и вряд ли их сильно радует. Что, вы думаете, 80-летние люди, ну, как я себе представляю, их можно удивить чем-то материальным? Я думаю, что нет. Я думаю, что к 80 люди уже материально видели, ну, все. Ну, если даже у них и не было, но они это видели, им это уже надоело, все. И они поняли тщетность этой всей чепухи. Они поняли, что самое главное – это здоровье, и самое главное – это здоровое отношение между людьми, и это семья. Может быть, я сейчас звучу как совершенно старый человек по речи, да, по смыслам, которые я выдаю, но ведь это правда. Внимание! Вот подарок, пишет Настя. Ну, внимание тоже может быть разное, как вы понимаете, да? Значит, цыгане в лотерее онлайн играют в ТикТоке, не говоря про всякие курсы про выколачивание денег у населения, пишет Черемис. Вот эти все курсы про выколачивание денег у населения, я и говорю, что на них зарабатываются миллионы. Поэтому не будьте теми, кто эти миллионы дает этим людям зарабатывать. Не будьте ими. Но мы вообще-то говорили немножко о другом, но это, ладно, наверное, уже не важно. Алексей, вы супермотиватор, хочу на курс, пишет 71-й. Нет никакого курса. Знаете, в чем самая фишка? Нет никакого курса. Все эти люди, которые обещают вам, за 5 минут в день ты похудеешь. Это вранье. Как сделать классные мышцы за 15 минут? Это вранье. Как стать самым умным, да? И краткая история человечества в ролике на YouTube за 5 минут. Это вранье. Вы не станете специалистом за 5 минут, у вас не будет прекрасного тела за 5 минут, вы не станете богатым за 5 минут, вы не станете счастливым за 5 минут, вы не станете никем за 5 минут. За 5 минут вы можете только подумать, о чем не знаю. За 5 минут вы можете потратить все свои деньги, заработанные с честным трудом, на какой-нибудь дебильный курс, где вам будут втюхивать какую-нибудь чепуху. Все, только, вот знаете, есть лучшая мотивация и лучший курс. Сам наш народ его придумал, этот курс. Терпение и труд. Вот наш народ много веков в себе вырабатывал этот принцип. Не вот эта вот вся шушера из интернета там или еще откуда-то, из телевидения. На телевидении тоже полно было таких людей. Они, в принципе, из телевидения в интернет-то и пришли все. Вот эти все психологи, экстрасенсы, еще какие-то негодяи-подлецы, которые наживаются на наивных людях. Ну, вы поняли. Я не говорю, что труд психолога никому не нужен. Я просто говорю, что там очень много паразитов в этой профессии, вот, которые просто деньги зарабатывают. А есть же психологи, которые работают с людьми, у которых действительно сложности. Там с войны человек вернулся, еще где-то. Ну, кстати, обычно еще и есть психиатры, и психотерапевты, а потом еще и психиатры, да, если уж совсем плохие вещи. Гудошников, вы сможете, я верю в вас, отбросьте сомнения, сконцентрируйтесь на цели, у вас все, что надо, главное верить в себя, пишет Вигнали. Да, спасибо большое, Вигнали. Но в целом, запомните, если вы купите что-то, что заставляет ваши мышцы сокращаться электрически, прилепите это на свой толстый живот и будете лежать перед телевизором, у вас не будет пресса кубиками. Не будет. Понимаете? Не будет. Если вы один раз в жизни пришли на беговую дорожку и там простояли 2 часа в поту, сломали себе колени, сломали себе позвоночник, вытрясли кишки все, ну, вы поняли. Ничего не будет. Не будет у вас хорошего тела. Дисциплина, постоянство, расписание, как-то там, как сейчас это называют модно, time management это называют. Ну, в целом это называется расписание и дисциплина. То есть все тому, вот все то, чему нас учили в школе, все то, чему нас учили в армии, кто в армии служил, все то, чему нас учили в институте, что должно быть расписание. И надо вот вставать, завтракать и вперед в бой. Вот как-то так. Все же уже давно сказано. Жрать нужно меньше, пишет волосатый. Жрать нужно не меньше, волосатый. Жрать нужно правильнее. Правильнее. Все эти печенья, этот весь сахар, все эти соки, вся эта дрянь. Выбросьте ее нафиг. Вода. Вот что классно. Да? Ну и все тоже, кто интересуется этой темой, есть же специалисты, прекрасно объясняют, что можно есть, а что не нужно есть. Вот и все. И загоняться тоже не надо лишнего. Пора вести курсы, собирать залы и подписчиков, пишет Ники. Ну, хватит прикалываться. Серьезно, вот пока вы прикалываетесь, вы же осознанные люди, да, как говорится? Вы прикалываетесь, а действительно миллионы людей в России отдают деньги за чепуху. Особенно, кстати, податливы в этом смысле женщины. Вот особенно податливы. Поэтому, собственно, на них эта вся чепуха и рассчитана. Какие-то несуществующие диагнозы психические им ставят, там, психологические. Ой, у вас очень там вот какая-то проблема, с этой проблемой невозможно справиться, вы должны каждый день ко мне ходить, каждый прием стоит 7 тысяч. Вот эта вся чепуха, вот, никому не нужна, кроме тех, кто на этом зарабатывает деньги. У нас очень богатая страна, пишет Ники. Это правда. Есть диетологи, а есть шарлатаны-нутрициологи, пишет Олег. Уже можно сами свой курс продавать можете, Андрей говорит. Я бесплатно это делаю, Андрей, потому что я вам говорю, что это все бесплатно на самом деле. И вы, самое главное, когда купите что-то за деньги, убедитесь, что там ничего вам нового не сказали. Вообще ничего, но только вы купили. Самая большая проблема начинается тогда, когда человек покупает этот обман, понимает внутренне, что это обман и это пустота, которую можно было в интернете 10 тысяч раз найти бесплатно, но поскольку он уже заплатил, пытается доказать всем остальным, что это что-то важное и нужное, потому что он не может признать, что он, ну это так вот в народе говорят, лох, что его кинули, он не может этого признать, ему не хочется верить, что он лох, его кинули. На бабки, как говорится. Понимаете? Что он заплатил за воздух. И что кто-то потом на заплаченные им деньги и еще миллионов таких же людей будет покупать машины, дома, яхты, записывать новые видеокурсы и рассказывать вам о том, как завтра за 5 секунд в день вы станете как они. Вы станете как они в одном случае. Если вы потеряете совесть, это первое. И, в принципе, главное. И второе, начнете обманывать других людей. И говорить им, что у вас есть рецепт счастья этих людей. Для этих людей. И они вам начнут верить. Потому что очень много людей несчастливых. И они хотят, чтобы им кто-то этот рецепт счастья подарил. Но в бесплатный хороший рецепт от Гудошникова они не поверят никогда. Потому что бесплатный хороший рецепт от Гудошникова следующий. Придется очень много работать над собой и себя заставлять, и для себя создавать дисциплину, и быть самым строгим человеком по отношению именно к себе, да, чтобы чего-то добиться в любой сфере. Если читать, то читать придется много, и должна быть дисциплина, а не так, что попало, сегодня читаю, там, сегодня «Освежитель», завтра «Войну и мир». Нет. Нужна конкретика. Если уж начал читать «Освежители», читай «Освежители». Клип Шнура про Беглова, про срач в СПБ, пишет Юрий из СПБ. Честно говоря, не видел, Юрий. А может быть, надо посмотреть, потом обсудим. Я бесплатно скачивал эти платные курсы для интереса. Вода и псевдоистина, пишет Questions. Вот именно что. А кто-то на этом делает огромные деньги. Помните. Когда вам кто-то обещает панацею какую-то, да? Ну, типа, лекарство от всех болезней. Или что-то подобное. То вот с вероятностью в 100% это человек, который просто заработает на вас деньги. Помните об этом. Рассказывайте об этом всем. Вот здесь вот как раз рефлексировать не надо. Здесь надо прям рассказывать четко. Оберегайте своих близких от этих шарлатанов гнусных. Иначе ваши близкие будут еще более грустными. Да, и счастья у них не будет, потому что мало того, что они и так что-то расстроены и приуныли, так еще какой-нибудь негодяй у них деньги отнимет. 9:00 новости. 9 часов 6 минут, понедельник, январь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Александр пишет, что проблема сегодняшнего общества, неуверенность в себе, это на самом деле психологическое расстройство. Александр, на мой взгляд, проблема общества как была, так и есть. Вера в чудо. И когда вам какие-то люди обещают чудеса, имейте в виду, это все лжепророки, да? Вот когда пророки вам творят чудеса, то тогда да. А это же люди всего лишь навсего. Их же Господь не посылал. Поэтому о чем вообще разговор? Несерьезно это все. Но в целом, да, вера в чудо, в чудеса, что вот сейчас куплю книжку и стану умным там очень сильно. Или еще что-нибудь подобное, да? Все гуру живут на Бали. Совпадение? Не думаю, пишет Анастасия. Ладно, еще одна важная новость. Гинзбург оценил вероятность омикрона стать живой вакциной. Что такое живая вакцина? Это когда какой-то вирус проникает в ваш организм, и в итоге он вытесняет все другие вирусы. Ты что, старик, ты микрофон у тебя включен, что ли? Ты, кстати, делаешь так вот. Это что ты делаешь? Включен микрофон у тебя все-таки, да? Нет? Странно. Так вот, живой вакцины. Это был ты, да? Нет, это кто-то другой был. Дышит в микрофон. Так вот, вакциной может стать живой. Это когда вот он проникла, зараза, в ваш организм, вы переболели, и все, и дальше уже, считай, как будто бы вот следующая вакцина, следующая болезнь будет легче. И вот Гинзбург как раз-таки оценил. Он говорит, любой штамм, в том числе омикрон, может стать живой вакциной, если человек перенес заболевание легко. Однако заражение может вызвать осложнение. Вот так вот. Он говорит, живой вакциной не только омикрон может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание на ногах, то считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой вакцинации, в отличие от вакцинации спутником, безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов. Ну, то есть, Гинзбург говорит примерно так. В принципе, может такое быть, что омикрон – это живая вакцина. Но все-таки безопаснее точно, значит, прививаться, потому что понятнее последствия. Потому что там вариабельность последствий больше, когда вы просто переносите заболевание на ногах. Ну, спасибо большое. Мы теперь будем знать. Надейся на Бога, а сам не плашай, пишет I believe I can fly. Ну да, спасибо большое. У меня в пятницу заправщик пробку бензобака не закрыл, за выходные бензин улетел. Вот урод, пишет волосатый дровосек. Смешно. Так, давайте напомним. Евро 86,89 сейчас, доллар 76,11, нефть Brent 86,31 и пара биткоин-доллар 42 746 долларов 49 центов за один биткоин. Кстати, что-то как-то подутихла вся история с тем, что вот наши разговоры с США, НАТО и ОБСЕ. Как развиваются? Никто не в курсе случайно, потому что, как мне показалось, сейчас все уже подутихло. Какая-то такая тишина, в некотором смысле зловещая, или не зловещая, или все, уже разрядка произошла. Почему в США и России больше всего антивакцеров? Потому что самая ядреная пропаганда, пишет Вигнали. Разве у нас больше всего и в США антивакцеров, Вигнали? Я просто не знаю, у меня нет этой статистики. Я думаю, что если у нас больше всего и у американцев антивакцеров, то это значит, что мы честнее всех в мире просто об этом говорим. Американцы и мы. Кто об этом говорит нечестно, у того все в порядке. Кто об этом говорит честно, тот обнаруживает, к сожалению, вот это мифологичное сознание масс, которое как было, так и есть. Собственно, с этим и связана вера в чудеса всякие разные, знаете. Вот. То же самое. Почему не обсуждаете кавказца в автобусе? Потому что уже обсудили, Алекс. Доброе утро. Рады, что вы к нам присоединились. Я коронавирус на рогах перенес, пишет Абелив. Обсудите с женой, I believe. Ждем письменного ответа от них, пишет Андрей. Ах, да, мы же от американцев ждем письменного ответа. Точно, от НАТО мы ждем письменного ответа, а потом уже будет какое-то решение от нас. Согласен. Ну, тогда давайте эту ситуацию пока ставим на паузу. Смотрим за ней, наблюдаем и обратим свой взор на другое. Петра Порошенко собираются судить на Украине. Он отправляется сейчас на суд. Его обвиняют в как-то там, сейчас я вам скажу точно, его обвиняют в госизмене. Ну вот, должен состояться в Киеве суд по делу о госизмене, и вот Порошенко вылетает из Варшавы в Киев и говорит, ну, что он говорит, кстати, посмотрите и послушайте, что я за него буду говорить, давайте.
Петр Алексеевич, вы не опасаетесь, что когда вы приедете, вас могут арестовать?
Ні, я не опасаюсь, бо зі мною народ України і зі мною правда. А з ними брехня.
Ви вже підготовили там адвокатів на всякий случай?
Ні, бо мені нема що коментувати.
А чого ви російською мовою запитуєте?
Дякую. А ви звідки?
З Русі.
А?
З Русі.
З Росії?
Я гарно розумію українську мову.
І це прекрасно. Вчіть українську.
Не вистачає тренування?
Дозвольте нам пройти.
Ну, як завжди, розмова з... идиотами из Украины, а там бывают умные люди, бывают идиоты, вот он сводится к тому, на каком языке говорит журналист, и ладно. Но первое, самое важное, значит, Порошенко летит на Украину, и там, значит, он не боится, народ с ним, все такое. Ну, что сказать, был один человек из Германии, в Россию прилетел, тоже думал, что народ с ним. Казалось, что немного ошибся. Посмотрим, как ситуация будет у Порошенко складываться в целом. Вот. Посмотрим, на что способен или не способен Зеленский. Ну, такая вот интересная ситуация. Можете прокомментировать статистику по Аргентине. 72% вакцинированы и по 100 тысяч человек в день заболевают. Может, спутник неэффективен, пишет Артем? То почему я-то должен ее комментировать? Пусть это комментируют специалисты, Артем. Но, насколько я помню... Все время говорили, что самое главное в вакцине – это не то, что ты не заболеешь, а это то, что если ты заболеешь, то последствия будут, ну, такие, не самые страшные. Вот в чем ее главная фишка. Порошенко новым Мишако собирается стать, пишет Андрей. А может быть, Лешико? Нет, он собирается стать. Мишако недавно так в Грузию летал. Ой, кстати, точно, спасибо большое, вы правы, вы правы, мы забыли про Мишако. Мишико же тоже в Грузию так прилетел, вот, должен был его народ поддержать там, да, из тюрьмы достать. И где, кстати, он сейчас? В тюрьме же он, наверное, Мишико и есть. Вообще было бы, конечно, легендарно, если бы Порошенко посадили сейчас. Это было бы что-то с чем-то, это было бы потрясающе. Не в том смысле, что я кому-то желаю сесть, хотя Порошенко вполне себе заслужил, да. Но просто это было бы легендарно. Это можно было бы, по крайней мере, обсуждать. Да? Так, Навальный, кстати, ровно год назад прилетел, Порошенко косплеер, пишет Георгий. Но, по сути, Мишико-то позже прилетал, чем Навальный, поэтому давайте, да, действительно отталкиваться от, ну, Саакашвили. Мишико не прилетел, а приехал как крыса, пишет тот самый. Согласен. Типичная постреволюционная ситуация. Бывшие свои режут друг друга, пишет Абелив. Да, как пауки в банке, гадина жрет гадину, вот это вот все. Мы знаем. Но, тем не менее, будем наблюдать, как эта история сложится. Я хотел обозначить просто этот момент, что сейчас разворачивается и такая история, а дальше будем просто смотреть. В принципе, если он сейчас вылетает из Варшавы, то он довольно скоро уже будет в Киеве, а там, собственно, посмотрим, что в суде будет. А может быть, до суда. Доедет он, не доедет, не знаю. В общем, картинки интересные. Идем дальше. Бим-бим-бим. Не работают у нас отбивки. Ну что ж ты спишь-то, старик? Что ж ты спишь-то сегодня целый день? Алексей! А мужчина, пообещавший, я тебе сбросил сейчас только что видео, бить русских, объяснил свое поведение. Шугаиб Балатукаев записал видео, в котором рассказывает, с чего начался конфликт в автобусе. Он обвинил других пассажиров в нацизме, добавив, что они оскорбили его религиозные чувства. Ну, давайте послушаем Шугаиба Балатукаева. Конечно, боюсь, что Шугаиб пытается сейчас очень сильно схитрить. Его, кстати, взяли уже правоохранительные органы и, значит, где-то его поймали не так близко к Москве, и везут сейчас в Москву, насколько я понимаю, это из последнего, что я видел. Так, я не в курсе, ты можешь заранее прослушать это видео, посмотреть, насчет лексики, да? Спасибо. В вакцину можно только верить, пишет Александр Ковальчук. Вот не зря вы, не Александр, а Александр и Ковальчук. Вот на Украине у нас особо высоки, так скажем, вот это вот... вакцинобоязненное настроение. Ну, что можно сказать? Здесь как Ленин скажу. Учиться, учиться, еще раз учиться. Поменьше читать всяких мотиваторов из интернета и побольше обращаться к науке, и тогда все встанет на свои места. В Калужской области сняли с автобуса его на 93-м километре Киевского шоссе, пишет за плинтусом. Ну, то есть пытался бежать. Интересно, если правда за тобой, то зачем ты пытаешься бежать? Да, за плинтусом? Правда странно? Забавно, что у Порошенко наш российский адвокат Илья Новиков, известный магистр игры «Что, где, когда», пишет Артем. Ничего забавного, Илья Новиков считает, ну, как подает себя как оппозиционер, он не раз высказывался в самом негативном ключе относительно там, нашей власти, насколько я знаю. Ему не нравится нынешняя российская власть, и он этого, по-моему, никогда не скрывал. Поэтому неудивительно, что он адвокат Порошенко, это вполне даже закономерно. Ну вот, однажды я с Ильей Новиковым даже разговаривал, был в эфире, вот, по-моему, даже в этой студии. Я не помню предмет разговора, но помню, что взгляды у него были диаметрально противоположные моим. Ну вот и все. Поэтому я нисколько не удивляюсь. Можем даже посмотреть там, что Илья Новиков говорил о России современной. Наверняка это что-то очень крайне негативное. Давайте, Илья Новиков. Постараюсь цитаты о... России, может быть. Ну, не знаю. Может быть, у него что-то есть. Хотя, конечно, Льва Толстого цитаты искать легче. Так, так, так. Защитники. Ну вот, Илья Новиков рассказывает, что сейчас защитники могут помочь Алексею Навальному, а также о том, что происходит с Институтом адвокатуры в России. Ну вот он такой вот, значит, ему Навальный нравится. Илья Новиков о политзаключенном номер один, политзаключенный номер один. Ну, он корректно высказывается обычно, насколько я понимаю. Что? Но в целом, он такой оппозиционер. Не знаю, некорректных высказываний я что-то не помню от него. Может, и были какие-то. Если вы помните, можете набросать. Но он такой оппозиционер, все такое. А в «Что, где, когда» есть похлеще, ребята, значит, пишет Абелиф. Не очень я слежу за внутренней тусовкой, значит, «Что, где, когда» и кто там и какой. Значит, Шугай Балтукаев. Балтукаев. Давайте посмотрим его объяснение. Вот. Он говорит, что все вокруг в автобусе были нацисты, поэтому он начал кричать про плохих русских. Давайте послушаем. И посмотрим.
Приветствую всех, здравствуйте. Я тот самый дагестанец, у которого получился инцидент в автобусе. Так вот, я хочу выразиться вкратце по факту. Я сидел в автобусе, открылись двери на мою остановку и быстро закрылись. Я попросил в этот момент машиниста открыть двери. Он еще не тронулся с места, как бы с остановки. Так он быстро, он увидел, что как бы я хочу выйти, он все равно не открыл. Я подошел. Он мне начал, типа, добрысь отсюда, короче, типа, чурка, не чурка, туда-сюда. Я ему сказал, ты не мужчина. Он после этого, как бы, промолчал. И вот люди, которые рядом сидели, они начали, типа, вот вы, мусульмане, такие-сякие, в общем формате выражаться. Я после этого начал говорить, вы нацисты. Если вы так мусульман ненавидите, то вы нацисты. И я не хотел задеть русских. Именно нацию. Я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев. Вот в таком формате я выражался. И в данный момент тоже выражаюсь. Те, которые люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты.
Вот давай найдем это видео, где он говорит в автобусе. Просто интересно. Что-то я ему слабо верю. Вот, потому что если это правда за тобой, а все равно в автобусе фиксируется на камеры, вот, ты не будешь бежать, да? Зачем ты тогда убегаешь? Почему тебя приходится ловить? Если правда за тобой, ты отстаиваешь эту правду, тебе не нужно бежать. А есть видео, ты сможешь найти? В автобусе. Ну, поищи, пожалуйста, да? Поищи, пожалуйста. Ушлый, пишет Сергей. Ему сказали уже, что его записали на видео, и что его оправдание не прокатит или нет, пишет Георгий. Да пока не сказали. Скользкий, пишет Конрад. Ну, а пытается как-то. Ну, хорошо, мы выслушали эту сторону. В конечном счете, мы не суд, да, поэтому всякое может оказаться. Но я вот лично пока ему не очень-то верю. Потому что не сходятся его поведение и его слова. Если там целый автобус нацистов набрался, так давайте лучше с ними разберемся и всех их посадим за их нацистские взгляды. В России такая идеология запрещена. Вот, как вы понимаете, это все автобус нацистов, понимаете? И восстал против одного хорошего и правильного Шугаиба Балатукаева. Но Шугаиб почему бежал? Почему он скрывался в таком случае? Есть там целый автобус нацистов. Шугаиб, мы поможем, мы с нацистами разберемся, если это нацисты. Серьезно, наши правоохранительные органы с удовольствием всех этих нацистов поймают и посадят, потому что у нас есть возможности к этому. Но есть одна проблема, Шугаиб. Нацисты почему-то, да, если они нацисты, почему же они не бежали тогда? А ты, Шугаиб, бежал. Почему? В связи с чем? Такой вот воин правды и света. Почему ты бежал-то? Почему? Это странно. Не совпадает. Как будто бы на скорую руку слепленный вариант, значит, решение вопроса. Думал, что бы такое сказать, пока ехал, да, 93 километра. Думал, что бы такое сказать. Как бы так убедить всех остальных, что ты хороший, а все остальные плохие. Как бы так сделать, чтобы все мусульмане сейчас за тебя заступились, Шугаиб, да? Чтобы они поверили тебе, да, а всем остальным не поверили. Но, слушай, так же нельзя. Это же называется стравливать людей по национальному и религиозному признаку, нет, Шугаиб? Не так? А, так еще обещал всех резать начать, пишет Сергей. Ну да. Не, нацистов, если бы он резал, Шугаиб, так это не вопрос. Но тогда Шугаибу надо прийти в военкомат. Вот, и записаться в армию, и всяких нацистов плохих, его тогда будут отправлять, вот по контракту служить, будет всяких нацистов ликвидировать, вот и все. И Шугаиб будет героический и правильный парень, но он что-то этого не делает, поэтому у меня есть ощущение, что с нацистами-то он вообще-то не борется, а чем-то другим занимается. Там с матом, а может быть... А без мата нет версии. Тогда не сможем показать вам, друзья. Ну ладно, вы в интернете найдете. Очень много Дагестана в последнее время, пишет Демон. Ну, не так много Дагестана, на самом деле. Разное бывает. Ну, вот. Другое дело, что сразу же человек начинает там прикрываться этими вопросами. Что он из Дагестана. Ну и что, что он из Дагестана. Ну, был бы он из не Дагестана. Вот, точно так же бы его бы и наказали. Слушайте, да я могу сейчас пролистать. Вот, просто он пытается этим прикрыться. В том числе и религией он пытается прикрыться. Сейчас, давайте, автобус задержали. Так вот, наберем, задержали. Новости. Ну, попробуем найти. Так, полицейские задержали мужчину, говорят, что это наше старое. Убить русских нарушает кодекс дагестанца. Глава Дагестана высказался, понятно, спасибо большое. Пока все про него, естественно, все новости. Но мы будем листать и что-нибудь найдем с вами. Конфликт двух мужчин в автобусе закончился поножовщиной на Ботанической. Как рассказал задержанный, он просил мужчину в состоянии алкогольного опьянения не материться в автобусе при детях. Ну вот, может быть, кто помнит, это 14 января новость. Угу. Ей просто... Так, в Харькове... Харьков нас мало интересует. Абхазский оппозиционер проглотил гвозди после ареста. Ого. Какие-то новости, честно говоря, проходят мимо нас. В Кронштадте водители автобуса задержали по подозрению в убийстве пенсионера одним ударом. Бывает и такое. Да, господи, ну были же какие-то случаи не так давно, когда в автобусе какие-то люди себя тоже там как-то непонятно вели, и, значит, их ловили и всех наказывали. Как за задницу взяли, так сразу такой культурный, пишет Артем. Ну, выстраивает линию защиты. Все, когда их за задницу берут, культурные. Вы знаете, когда брали у нас вот как раз нацистов, а по-другому их не назовешь, которые размещали на сайте бессмертного полка фотографии Гитлера и других нацистских преступников. Да, их когда брали, они все говорили, что это шутка. Что это, да я пошутил, я просто хотел пошутить, я просто хотел проверить, как работает сайт, и еще что-нибудь они там хотели проверить. На вид они были обычные ботаны какие-то. Ну, ботаны еще некоторые говорят. Ну, такие какие-то, сидящие дома на диване, диванные войска, которые вот тролли, да, которые чувствуют свою силу, пока им в дверь не постучали. Ну, вот. А потом начинается, да я не хотел, я просто пошутил, ну, это просто шутка. И, естественно, поддержка всех вот этих вот либеральных СМИ из разряда «это просто дети, они просто шутят». Да, а потом ты видишь, вдруг задержали 37-летнего дебила, который занимается подобными вещами, и ты думаешь, да, это тоже дети, что ли? И до какого возраста в таком случае вообще дети? Как вот недавно этому блогеру 4 года дали, который помочился на портрет ветерана. 19 лет ему. Все, мальчик маленький, бедный, 19 лет, как могли его посадить на 4 года, такое жестокое наказание. Это ГУЛАГ, у нас невозможно в стране жить и дышать. Это взрослый мужчина, ему 19 лет, он знал, что он делает. Он помочился на портрет ветерана, его посадили. Все хорошо и правильно, вот. Он такой же негодяй и подлец, как вот этот Балутукаев. И пусть Балутукаев сядет и не придумывает сказки нам о том, что есть хоть какая-то идеологическая подоплека в том, чтобы такие вещи, которые он говорил, говорить вообще, и уж тем более в общественном пространстве. Где-нибудь, может быть, со своими какими-то друзьями, которые планировали что-то плохое, да, они могли бы это, наверное, скромно друг другу сказать, пока к ним не пришли бы правоохранительные органы. Но этот решил еще и во всеуслышание заявить. Ну, все понятно. Теперь не надо придумывать какие-то красивые истории о том, какой ты молодец и как ты сражался с нацистами в этом автобусе, да? И вызывать к себе жалость соплеменников своих, да? Людей твоей веры, и не только твоей. Вот. Не надо этого делать. Ты сам подвел регион, в котором ты родился и вырос. Ты сам подвел людей родных, своих друзей, коллег, если они у тебя есть. Ты сам подвел, ты сам все это сделал. Вот. А теперь пытаешься прикрываться. Будь до конца стойким. Скажи, да, сказал. Да, это моя тупость. Я вот что-то чушь какую-то сказал, я дурак, извините меня. Ну, нет, начал вилять. Да, все равно сидеть уже, какая разница, хоть честно можно сидеть, а можно нечестно. Вот честно сидел бы, если бы сказал, по крайней мере, что да, вот я вот такой вот дурак, я вообще не понимал, что я говорю, или понимал, что говорю, или я вообще так считаю. Ну, по крайней мере, за убеждения за свои, хоть они и ужасные, и они, по сути, нацистские убеждения, и сидел бы. А так, пытаться сделать из себя теперь героя, как автобус с нацистами ехал, да, а ты их всех один пообещал порезать. Так при чем здесь тогда русские? Я не имел в виду русских. Не знаю, по-моему, языком владеешь идеально. Ну, прекрасно человек владеет языком, это видно по видеозаписи, все хорошо. Знает значение слов, все прекрасно. Родной язык для него русский. Так что чепуха это все, дорогие друзья, чепуха. Пытается прикрыться, пытается спастись. Сейчас будет просить помощи земляков. Ну вот, ну земляки вряд ли будут ему помогать, потому что а зачем? Потому что а зачем? Он сам свою землю позорит. Разве не так? И куда он полез? На автобусе ведь табличка была. Везу нацистов. Да, автобус для нацистов. Да, Эдмунд. Похоже, что он отчасти говорит правду, пишет Караэт. Ну, если у него конфликт с водителем автобуса был, водителя автобуса тоже надо наказать. Но если у тебя с водителем автобуса конфликт, и он тебя называет, вот он сказал, что водитель туда-сюда назвал чуркой. Вот такая фраза была. Как-то так, там, туда-сюда. То есть назвал, не назвал, мы не понимаем. Ну, допустим, если водитель так сказал. Так давайте и водителя накажем. Зачем же ты начинаешь орать на весь автобус, что ты будешь там кого-то резать? Это несоразмерность ответа. Если водитель, подлец, негодяй, и действительно употребляет такие слова... во всеуслышание, как там, чурка или еще что-то, хочет оскорбить по национальности или вероисповеданию, или еще как-то, я уж не знаю, оскорбления какие-то, так давайте с ним разберемся тоже в рамках закона. Че ты орешь на весь автобус, что ты будешь резать? Чепуха это все, дорогие друзья. Мало ему веры, мало ему веры, честно. А вот бы свои показания потом дали товарищи, которые с ним в автобусе ехали, пишет. Да слушайте, видеофиксация во всех автобусах ведется уже давно, в Москве уж тем более. Там уж показания не нужны будут абсолютно никакие. Все это записывается, все это показывается. Все ему сейчас продемонстрируют. Я думаю, мы еще увидим видеозапись, где он будет раскаиваться. Пока это он самостоятельно же видеозапись написал. Пока, видимо, ехал на автобусе из Москвы. Сейчас-то его задержали, привезут, покажут ему оригинал его действий, оригинал разговора. И дальше будет видеозапись о том, что я не это имел в виду, я вообще добрый человек, я плохо знаю, там, что говорил. Вот это вот все. 9.30 новости. Я говорю, давай Гарри Поттера обсудим. Сейчас, секунду. Гарри Поттера, я вот новость взял. Я вам прочитаю ее заново. Там всех поразил. Что-то какие-то трансгендеры там. Не трансгендеры, не бинарные актеры. Чуть позже. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть извинения, оказывается, Шугаиба Балатукаева. Оказывается, он уже извинился, друзья, его уже привезли, он уже извинился. Давайте посмотрим. Или не привезли, или везут. Чего ты не... Так долго... А ты что, опять сидишь, спишь, что ли? А, я тебя не предупредил, я понял. Хорошо. Сейчас, мы предупредили. Сейчас я вам пока... Готовьтесь, пока заходите в трансляцию. Я на всякий случай напомню, у нас YouTube называется «Говорит Москва», там найдете мою трансляцию в любой момент. Итак, извинения задержанного Шугаиба Балатукаева, который угрожал резать, значит, людей в автобусе. Ну вот, давайте посмотрим.
Произошел совместный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею.
Ну, что... Видно, что человек раскаялся по полной программе, да, или нет? А, ну что, мы прощаем Шугаиба Балатукаева, он же все-таки извинился. Быстро голосуем и идем дальше. Мы Шугаиба Балатукаева прощаем, он же извинился. Каждый имеет право на ошибку. Да, прощаем, Шугаиб. Всякое бывает у нас тоже иногда, знаете, в конфликтах как что-нибудь вылетит, какое-то словечко и там всякое такое. Погорячился, бывает. Все, ладно, Шугаиб, иди домой. 134-21-35, 134-21-36, но нет, Шугаиб, ты переборщил немножко. Прости, но мы себя простить не можем пока. Есть такая проблемка, Шугаиб, походу, это статья. Причем какая-то довольно-таки серьезная, Шугаиб, поэтому не можем тебя простить. 134-21-36, 134-21-35. Да прощаем, не вопрос, сами горячие, бывает такое, что-нибудь скажешь, потом думаешь, зачем я это сказал. 134-21-35, 134-21-36, нет, не прощаем, не прощаем. Да и сами мы не такие уж прям горячие, чтобы прям такое говорить. Все-таки удивил по-настоящему нас своими высказываниями ты, поэтому извини, простить не можем. 134-21-36. Бог простит, пишет сударь. Надо их отправлять на исправительные работы, тюрьма их не исправит, а пользу обществу будет, пишет Георгий. А в тюрьме, вы думаете, ну, тюрьма это общее, собирательное слово. Значит, в местах не столь отдаленных ведь тоже есть работы. Там можно всякое шить, точить, да, лепить. Так что там много чего интересного. Прощаем, но пусть отсидит, пишет Анастасия. Повинную голову меч не снесет. Это наша русская, пишет Алекс. Вот Алекс говорит, что надо как бы, если уж человек осознал, то надо прощать. Хованский сидел за свои песенки, и ему нужно, пишет за плинтусом. Хованским он недавно выпендрился. Его же отпустили там, изменили ему меру пресечения, по-моему, там ограничили как-то его, подписка не выйдет, я не помню. То есть он дома сидит, домашний арест. А он сфотографировался на фоне вот этой тюрьмы, что-то там такое. Можно было бы простить, если бы искренне извинялся, пишет Илья. Недостаточно искренне, как вы думаете, Илья, да? Мне тоже показалось, что формальность какая-то вот, немножечко формально звучало его извинение. Ну ладно. 23%, тем не менее, говорят, да прощаем, Шугаиб. У нас тоже бывает, знаешь, мы тоже можем ляпнуть что-нибудь. 77 говорят, нет, Шугаиб, придется отвечать по всей строгости и суровости. Ну ладно, значит, идем дальше. Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана. Покажите нам его портрет? Будьте добры. Племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, или Абиш, не знаю, снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана. То есть опять КНБ. Племянник Назарбаева. Короче, в Казахстане идет зачистка, да, на политических силовых кругов. И, я так понимаю, зачистка будет вестись от родни Назарбаева. Да? И все еще мы задаемся вопросом, а где же сам Нурсултан Абишевич находится? Вот. На всякий случай разговаривал вчера с бабушкой, а она не задается этим вопросом, как я понял. То есть это, говорит, не главный вопрос. Я-то думаю, что это главный вопрос. Бабушка со мной не согласна. У меня бабушка живет в Казахстане, я поэтому говорю. Я считаю, что это главный вопрос. Я думаю, что суть заключается в том, что с Назарбаевым что-то резко либо ухудшилось, либо совсем. И в связи с этим родственники решили брать все в свои руки, потому что понимали, как только произойдет что-то очень плохое с Нурсултаном Абишевичем, их попросят на выход. Вот у меня такое ощущение, что как раз вот это движение в Казахстане, внезапность его, резкость, связана с тем, что что-то произошло с Нурсултаном Абишевичем. А потом родня решила быстренько под себя зачистить поле. Но не получилось. Касым Жомарт Такаев оказался человеком решительным. Решительным, как Джон Уик практически, да? Вот такое у меня ощущение, дорогие друзья. Оно ничем не подтверждается, кроме того, что пока мы еще не видели ни разу выступления Назарбаева. Вот. Но, по крайней мере, это было бы логично, и тогда бы все сошлось в одну точку. Во-первых, растерянность американцев первые дни. То есть, может быть, американцы и не против, если бы Казахстан вдруг сейчас бы превратился во что-то новое проамериканское. Может, он и не против. Вот. Но в целом Казахстан и так переходил на латиницу, и много каких там вещей происходило таких, вы знаете, и студентов посылали учиться в США много, и Назарбаев как раз этим занимался, ну, вот, поэтому американцы, я здесь вот на этот след не давлю, на американские, мы, нам это вообще не надо, это очевидно, Китай тоже в этом не заинтересован в данный момент, ну, в общем, никому не нужен горящий был Казахстан, кроме кого-то внутри, а кто это мог быть внутри? Вопрос. Тот, кто не имеет власти, или тот, кто может ее потерять в случае? Да? Тот, кто не имеет власти, того бы быстро поставили на место. А вот тот, кто может потерять в случае, а сейчас имеет, тот бы мог побороться за нее. Поэтому я и думаю, что вот неспроста у нас отставка племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша произошла сейчас. И он ушел с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана. КНБ. Как КГБ в Белоруссии, как ФСБ у нас. Все очень серьезно. Да? И плюс к этому мы же помним, что в первые дни как-то странно реагировали силовики на те погромы ужасные, которые происходили, например, в Алма-Ате, да, в Алматы еще можно сказать. Как-то они странно реагировали. Недостаточно, как нам показалось, активно. Может быть, неспроста. Может быть, такие приказы отдавались. Да? Чтобы потом, когда Касым Жомарт Такаев ушел бы со своего поста, например, бы Самат Абиш вот так вот вышел бы и всем сказал, сейчас мы ситуацию возьмем в свои руки, КНБ справится. И после этого бы все зачистил. В этом, да, суть была. Потому что было двоевластие, потому что Касым Жомарт Такаев был президент, но все-таки большое значение в политике Казахстана имел Нурсултан Абишевич Назарбаев, да? И что-то, видимо, с Нурсултаном Абишевичем произошло. Либо дайте нам посмотреть на него. Вот такие дела. Такое мое пока ощущение. Возможно, я ошибаюсь. Но все больше с каждым днем я укрепляюсь именно в этом ощущении, потому что пока я не вижу, что могло бы эту ситуацию в голове в моей сложить по-другому. Вчера же говорили, что Назарбаев умер, пишет ваш слушатель. Это пока говорят разные люди. Например, Жириновский в таком стиле высказывался. Сатановский говорил такое. Вот от двоих я слышал. Мое мнение абсолютно здесь одинаковое с ними. Но у меня нет доказательств. Так же, как и у них. Поэтому это лишь мнение. Но чем больше мы не видим Нурсултана Абишевича, тем больше это мнение крепнет, уж извините. Поэтому пока мы не увидим какое-нибудь интервью с ним или короткий даже разговор, дорогие друзья, пока у меня ощущение такое, какое есть, я с вами поделился. А террористы извне, пишет Смекаеш, террористы извне вполне себе могли быть, Смекаеш, это не проблема. Вот. Они подключились не сразу. Но они были. Плюс вооруженные могли... Люди могли быть, которые вооружались этими террористами вполне. То есть у меня было ощущение, что Казахстан готовили к чему-то ужасному абсолютно. Готовили серьезно, по-настоящему. Но все началось чуть-чуть раньше и не по тому поводу, по которому должно было начаться. И начался вот этот замес. Может быть, я ошибаюсь в своей аналитике. Я правда считаю, что я могу ошибаться в этом случае. Это не стопроцентная уверенность. Как со Сталиным? На третий день объявили о смерти, пишет Денис. Да не только как со Сталином. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мы продолжаем, собственно, наш удивительный разговор. Вроде Лукашенко говорил по телефону с Назарбаевым, пишет Макс. Не знаю, не видел, может быть, конечно, может быть. Я знаю, что Лукашенко вроде бы говорил с Касымом Жомартом Такаевым, а вот насчет Назарбаева не могу вам сказать. Не обязательно умер, возможно, стал недееспособен. Ну, я говорю, резкое какое-то ухудшение здоровья могло произойти. И дальше уже надо было действовать сейчас или никогда. Все это понимали. Потому что, внимание, это самое главное. Вот этот вот совет, да, как-то, как он называется, госсовет, да, который пожизненно возглавлял Назарбаев из поста, он ушел. Да, и как раз Касым Жомарт Такаев полную власть получил. Он этот совет, вот именно что возглавлял пожизненно. Пожизненно. Но если жизнь закончилась, значит, не он возглавляет уже этот совет, правильно? Да, или он недееспособен, то кто-то другой, кто? Касым Жомарт Такаев. Правильно? По наследству это передать было невозможно. Это был пожизненный пост для Назарбаева. Это была гарантия его безопасности, это была гарантия его власти до конца его жизни и до конца его здоровья, так скажем. Вот. И он этот пост отдает Касыму Жомарту Такаеву. И мы даже не видели, как он отдает этот пост. Мы просто узнали, что Касым Жомарт Такаев становится, значит, на этот пост. Все. И что дальше? Не знаю. Очень интересно, где находится и в каком состоянии находится Нурсултан Абишевич. И что будет с его родственниками, которые, ну, действительно, можно сказать, во многом занимают руководящие должности в Казахстане. Все это в Казахстане очень хорошо знают, да. Чем руководят разные дочери, чем руководят вот там всякие зятья, братья, как некоторые еще говорят. Ну, все знают в Казахстане. То есть это ни для кого не секрет. Так что посмотрим. Пока вот первое, что мы видим. Ну, это даже не первое уже, но довольно важное, да, событие, о котором мы с вами говорим. Это племянник Нурсултана Назарбаева, Самат Абиш, снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана. То есть из власти убирают родственников Нурсултана Абишевича. Они договорились по-братски, и все, пишет АМС. По-братски это классно, АМС, но есть одно но. В политике нет братьев и сестер, да? Нет ни братьев, ни сестер, он один на весь простор. Повод задуматься руководителям некоторых республик, пишет Панк 13. Это вообще повод задуматься всем руководителям. И повод задуматься тем, кто создает схемы из разряда, там, совет, госсовет. Так ли они работают, на самом деле? Работоспособны ли эти схемы или неработоспособны? Есть некоторые сомнения теперь в том, что это работоспособная вещь. Хотя, смотря какая цель у него... Да, у этого совета. У нас тоже бензин быстро дорожает. Наверное, кто-то готовит переворот, пишет Хан Касим. Хан Касим, ну, не в два раза он у нас дорожает. Да и потом, это был формальный повод, этот бензин. Я в этом убежден более чем. Вот. Ну, и у нас уже давно поняли одну вещь простую, что если что-то дорожает, оно дорожать должно постепенно, а не разово и в секунду, да? Все, что дорожает в секунду, неимоверным образом начинает раздражать людей. А все, что дорожает постепенно, и никто этого практически не замечает. Когда потом просто говорит, ничего себе, 60 за литр? Ну, ладно, и все. А потом скажет, ого, что, уже 70? Ну, вот. А если вы сделаете вчера 30, а сегодня 60, ну, тогда, конечно, может быть и неожиданное всякое. Ну, по крайней мере, обратите внимание, как потихонечку растут цены на парковки в Москве, да? Они же тоже не сразу стали 380 рублей в час, а потом и 450 же уже на некоторых улицах. Сначала так, 200, 180, 150... Вот, повышать здесь не будем. Потом приехал на традиционную для себя парковку. Она была уже 380. О, что, уже 380? Да-да, уже 2 года, как она 380. Тут приехала на 450. А что, 450 уже? Да, 450. А, ну ладно, ладно. Потом 1000 будет. Какая разница? То есть, но повышать надо постепенно, понимаете? Так же, как проезд в метро. На рубль, на рубль, на рубль, на рубль, на рубль. Не так, что сегодня 30, завтра 120. Нет, на рубль. 31, 32, 33, 34, 35, 36. И все. Привыкать. Люди должны привыкать. Все должно быть постепенно, аккуратно, мягко. Знаете, как это, с чем можно сравнить? Прелюдия. Это такая прелюдия. Не забывайте, что многие политики, и хорошие, и очень плохие, со знаком минус политики, утверждали, что массы, значит, широкие народные слои населения, народ обладает логикой и психологией женской, а не мужской. А женщина любит что? Ласку. И торопиться не надо, правильно? Ласковым надо быть. Погладить, поцеловать, да? А то так ворвался, берсерк, ё-моё. Сорвал там что-то, и даже ничего не сорвал, так, насквозь все пробил сразу, да? Это не подойдет, такой вариант. Аккуратно, легко, мягко, уговаривая, нашептывая. Вот как надо работать. Наши умеют. Вот. В Казахстане то ли не умеют, то ли специально сделали, знали. А женщина любит ласку, а машина смазку, пишет АМС. Ну вот. Слова Доренко, толпа — это женщина. Олег, не хочу вас разочаровывать, я понимаю, что мы все... у нас у всех добрая память о Сергее Доренко и его эфирах. Вот. Но эту фразу говорили до него разные люди, очень серьезные, большие, и тираны... из людей, злые люди. Вот. Просто это известная вещь в целом, что психология масс – это женская психология. Да, конечно, во времена, когда все у нас небинарные квир-персоны, вообще непонятно, что такое женская психология. Нам сразу скажут, что никакой женской психологии не бывает. Ну ладно. Так скажем, масса людей эмоциональные. Решения принимают не на рациональной основе, а именно на эмоциональной основе. Поэтому надо через эмоцию всегда и идти, да? И лишний раз на этих эмоциях не играть. Ну, а если играть, то себе на пользу. По поводу небинарных квир-персон. Сейчас пару слов. Гениальный певец, честно говоря, да? Вот если бы не я, разве у него было бы столько славы? В сериале по Гарри Поттеру сыграют трансгендерные и небинарные актеры. Прекрасно. Роль матери главного героя Лили Эванс хотят предложить гендерно неконформной, небинарной транс-женщине. Ну, то есть мужик сыграет. На роль Джеймса Поттера отца Гарри создатели ищут актера, цитата, азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения. Короче, кто угодно, только, не дай бог, не белый. Роль Питера Петтигрю, я даже не знаю, кто это, должен исполнить гендерно неконформный, небинарный транс-мужчина, пишет Daily Mail. Издание ссылается на кастинг-лист. Сериал по мотивам вселенной Гарри Поттера выпустит телекомпания HBO. О, недавно она выпустила фильм про Алексея Навального. Совпадение, не думаю. Однако пока неизвестно, дала ли Джоан Роулинг разрешение на съемки. Что сказать по этому поводу, дорогие друзья? Ну, когда Гарри Поттер становится весь напрочь небинарным и все такое, это не так ужасно, как когда это происходит с Золушкой, да? А мы такое уже видели. Это первое. Второе. Таков тренд, таково направление движения современной западной массовой культуры. И они с этого не уйдут в сторону. Все, они движутся туда. Соответственно, если мы потребляем максимально много или приоритетно потребляем их контент, назовем это контентом, вряд ли, да, это какая-то великая литература или великое кино, это контент, то мы тоже движемся в эту сторону. Если нам вдруг не нравится двигаться в эту сторону, то нам нужно создавать свой контент. Все. Иных выходов нет, их просто не существует. Повлиять на то, как будут кастинговать в HBO на Гарри Поттера и кого, мы не можем. Поэтому мы этого делать и не должны. Нам это никакого смысла для нас не имеет. Для нас имеет смысл, если мы видим ценности в другом, создавать контент, через который мы будем транслировать свои ценности, которые мы считаем правильными. Все. Больше вариантов никаких не существует. С другой стороны, я смотрю современные, вот мне посоветовали, посмотри сериал «Почка», мне сказали. Я посмотрел. Некоторое время потратил. Ну, опять же, он, конечно, про феминизм, в том смысле, что только сильные женщины, все мужики, абсолютное ничтожество в этом фильме, абсолютное в этом сериале. Плюс этот сериал вообще в целом ни о чем, непонятно, что он нам должен был доказать или не доказать. Все мужики в сериале ничтожество. Все главные герои, которые действуют, это женщины или девочки. Это наши снимают режиссеры, да? Это наши снимаются актеры, это наши пишут сценаристы. Почему? Это элементарно. Они с этими сериалами хотят попасть на большие площадки, такие как Netflix и прочее, прочее, прочее. Они хотят как можно больше заработать. Если ты хочешь много заработать, тебе придется рассчитывать на мировой рынок. Мировой рынок – это в основном западный рынок. Западный рынок требует определенного подхода. Этот определенный подход будет соблюдаться и нашими сценаристами, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому, собственно, да, в основе всего капитал лежит, мы же понимаем. Поэтому, собственно, все эти наши режиссеры современные, эти актеры, они все передовые, они все поддержат там все, что угодно. Вот. Они все будут выступать против вот этого архаизма, традиционных ценностей, скреп. Да, их всех это будет удивлять, они все будут протестными сплошь. Ну, потому что все понимают, куда ветер дует, да? И если ты хочешь быть желанным где-нибудь на фестивалях, а в основном зарубежные фестивали ценятся, да, на Каннском фестивале, еще где-то, ты должен все-таки дудеть в одну дуду со всеми. Если ты будешь вдруг квасным патриотизмом все российским заливать, то пошел ты, значит, в задницу, и мы тебя никуда не позовем, и ты ничего не получишь, и не рассчитывай ни на «Оскар», ни «Пальмовую ветвь», ни на «Золотой глобус», ни на что ты на это можешь не рассчитывать. Тебе придется снимать кино там про Рашку-говняшку, да, тебе придется вот это вот все делать. Либо делай свое патриотическое кино, но оно будет в рамках России только присутствовать, и вот получать ты будешь «Золотого орла», там, Нику какую-нибудь, еще что-то такое, которые тоже, в общем, сами по себе исчерпали себя внутри, потому что вот такова наша кинотусовка, что она вот именно тусовка, и туда уже никого не пускают давно. Представляю, какому количеству народа там приходится идти против своего нутра, чтобы быть в тренде. Капец, пишет ОФВ. Да вот, достаточная «Формула-1» посмотреть, чтобы понять, какому количеству народу приходится идти против своего тренда. Но в итоге Льюиса Хэмилтона все-таки в определенной степени слили, да? Ну, потому что он всех задушил этими своими протестными акциями. То ему там БЛМ надо на коленях стоять, то он там с этими радугами на шлеме ездит, то еще что-нибудь. Ну, так вот и получилось, что Макс Ферстаппин, который ничего этого не делал, взял его и победил, да? И восьмикратным Льюис не стал, да? Ну, почему-то. Интересно, почему? Давайте подумаем, все вместе. Ну, вот почему-то восьмикратным не стал. А мог бы, наверное, да? Меньше бы душнил, больше бы гонялся, наверное, стал бы. А это не «Панорама», а то очень похоже, пишет «Панк-13». «Панорама» чего? Сериал «Медиатор» хорош, но вставлены лесбиянки, пишет Александр. Да, это наш сериал, и там обязательно будут вставлены лесбиянки. Потому что все наши сериалы, все наши режиссеры, все наши сценаристы, все наши актеры все равно хотят попасть на площадки, такие как Netflix, да, и прочее, прочее, прочее. Потому что все понимают, что деньги основные, самые большие, и слава мировая там, а наш рынок изолирующий. Вот так. Соответственно, все, что снимается вовне, обязательно будет таким образом снято, как это снимается в Голливуде, то есть по тем же самым лекалам. Вот и думайте. А так можно, конечно, поугарать, посмеяться над Гарри Поттером. Но мы на самом деле находимся в состоянии заложников, потому что в основе всего, элементарно, Ватсон, деньги. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.